Давайте помолимся, друзья. Господи, большое Тебе спасибо за то, что Ты создал эту школу, Ты дал эту идею, дал много-много всего, Господь, и даже трудно перечесть, Господь, трудно представить, сколько Ты сделал вообще в сердцах многих людей, в сердцах даже каждого студента, чтобы эта школа состоялась. И все, кто здесь, мы все ее создавали и создаем каждый месяц. Господи, хотим Тебе быть признательными и выразить свою глубокую благодарность за все те благословения, которые Ты дал нам вот уже за эти 2 года, которые мы учимся. Господи, спасибо, что Ты довел нас до этого момента такого в истории нашей школы, и верим, что Ты будешь вести дальше и благословлять, и мы преклоняемся перед Тобой, и мы просим, Господь, благослови сегодняшнюю сессию, чтобы когда мы будем изучать Христа, если так можно сказать, чтобы Он засиял в каждом сердце, чтобы никто не остался в душе своей равнодушным к тем познаниям, которые мы почерпнем из Твоего Слова о Сыне Твоем. Господь, мы без Тебя не можем свою душу как-то даже направить к Тебе, поэтому мы с самого начала мы просим, пожалуйста, привлеки нас к Себе, привлеки наши души к Тебе, увлеки созерцанием славы Христа, Его величия, Его красоты, Его служения, Его подвига, чтобы нам действительно возлюбить Тебя больше в конце этого дня. И мы все, Господь, пожалуйста, посмотри сейчас в сердца, если кто-то, может быть, пассивно в этой молитве находится, Боже, пожалуйста, встрепени это сердце, и мы все сейчас своими сердцами, мы молимся к Тебе, и мы нуждаемся в Христе, мы нуждаемся в откровении о Нем, и мы просим, Господь, яви Себя нам. Аминь. Тема нашего предмета сегодня, если так можно сказать, предмета или тема нашего изучения библейского – это Христос. Предмет, который мы будем изучать – это христология или учение о Христе, учение о прекрасном Иисусе Христе. И когда я готовил этот курс, то я испытывал такое противоречие постоянное внутри себя. С одной стороны, я хотел, чтобы этот курс помог каждому сердцу утвердиться в таких богословских глубинах взгляда на Христа, чтобы мы были глубоко обизнаны о Христе и были тверды в Нем, и могли отстаивать истинное учение о Христе, восстать против ересей различных. С другой стороны, я очень хотел говорить и изучать такие истины, которые бы больше касались нашего сердца, более такими живыми были для нас. И я, в принципе, боролся. С одной стороны, я хотел утвердить каждого в таких глубинах, чтобы мы могли быть уверенно стоящими на двух ногах твердо в богословии о Христе, потому что это важно. А с другой стороны, мне хотелось, чтобы это богословие было живым, чтобы оно было, чтобы наша душа дышала этим богословием, чтобы это не было просто такое интеллектуальное познание. Поэтому я буду бороться в течение этого дня, и я уверен, что и вы будете бороться со мной. Я, в общем-то, вас к этому и призываю, чтобы, с одной стороны, вы трудились в течение этого дня, и когда будете домашнее задание делать, чтобы построить убеждения очень хорошие, но, с другой стороны, чтобы эти убеждения были живыми для вашей души, чтобы они вас касались, чтобы они так вот влияли на ваше сердце. Содержание нашего курса сегодня будет такое. Во-первых, несколько слов о том, как я разработал этот курс и о домашнем задании. Потом мы изучим, скажем, первый такой важный вопрос, почему важно изучать христологию. Потом второй главный такой вопрос, самый большой, это, собственно, личность и действия Иисуса Христа мы изучим. Или служение Иисуса Христа. И в самом конце, если Бог позволит, мы такой итог подведем. Это значение Христа для души человека. Значение всех этих истин. Хотя я в течение всего изучения, я буду постоянно к этому обращаться. Я не смогу по-другому. Я буду постоянно думать и стараться вас подвести к тому, что же это для нас значит, эти истины, которые мы изучаем. О личности и действиях Христа. Значит, я этот материал разработал не сам, но использовал курс, перерабатывал ее как-то. Доктора Крейгена. Мало кто его знает. Ну вот мне попался хороший курс, который он разработал, и там переработанные им курсы, я их использовал. Домашнее задание по этому курсу в самом начале. Объясню. Значит, первое, вы видите здесь таблицу в начале. Первое – это посещение и участие. Это важно. Наша школа построена так, что мы достаточно много, интенсивно слушаем, вместе размышляем над тем, что Бог говорит. Второе – это работа с Библией. Нужно будет прочитать Евангелие от Марка. Второе – выделить логически завершенные части или отрывки в Евангелии, то есть увидеть просто какие-то такие логически завершенные такие сегменты, такие части, из которых состоит. Ну, например, если говорить о Рождестве, там просто Рождество было так-то, например, там ангел к Марии обратился, потом обратился к Иосифу, потом и так далее. То есть вот такие части. И третий момент, то есть для чего мы все это делаем, для чего мы читаем Евангелие от Марка и делаем такие части. Каждой части нужно ставить, когда вы будете читать, два вопроса. Первое, как раскрывается величие Христа в этом отрывке книги? И второе, как эта истинная Евангелие влияет на наше сердце, служение и жизнь? Это нужно будет оформить в виде таблицы, в которой есть левая и правая колонки. В левой будет записана ссылочка на логически завершенный отрывочек. Там Марка, 1 глава, с 1 по 9 стих, например. И так далее. Первая глава с 10 по 15, с 16 по 25. А с правой стороны, в правой колонке, нужно описать величие Христа и влияние на ваше сердце. Понимаете, да? То есть идея этого изучения у нас такая. Мы хотим увидеть красоту Христа в Евангелиях от Марка. В Евангелии от Марка. То есть там есть много-много важных, глубоких деталей, мы не будем в них углубляться. Вам нужно просто прочитать это Евангелие и увидеть, как каждый отрывочек показывает красоту Христа. И нужно будет в некоторых отрывках учиться искать красоту Христа. Например, какие-то отрывки могут описывать, если Иисус кого-то исцелил, или если Он сделал какое-то чудо, здесь просто будет. Или на горе Преображения просто будет увидеть Его величие. Но в каких-то, может быть, других частях, например, там в Евангелии от Марка, по-моему, нет родословия, но если бы было, как вы видите его красоту или величие Христа в родословии, которое изложено, вот в Матфея, например? Там она есть, нужно будет помучиться, подумать, как, что, может быть, задать вопросы наставникам или задать друг другу вопросы, где здесь красота Христа, как тут Христос является. Это же просто описание. Это легкое задание, сложное было бы задание, если бы вам задал задание «Бытие» так читать. Там тоже есть красота Христа. Христос в Ветхом Завете есть. Но это было бы в 100 раз сложнее. Там это увидеть, и это будет проще. Это нужно для того, чтобы наши сердца видели Христа в Евангелиях или вообще в Библии. Для того, чтобы вы привыкли, когда вы читаете Библию, задаваться таким вопросом. Не просто, что я здесь должен сделать, а как здесь Бог открывается. Как здесь сияет Спаситель Христос. Как на нем здесь все построено. Потому что без этого мы легко становимся законниками, которые живут только, чтобы все правильно сделать и с других требовать. Мы полагаемся только на себя и думаем, что от наших усилий все зависит. Мы не перестаем любить, теряем первую любовь, перестаем видеть, что смысл всего – это наша жизнь как ответная любовь ко Христу. А чтобы ответно любить, нужно видеть, как Он прекрасен и ценен, и драгоценен, и величествен. И поэтому в ответ мы Его ценим, мы хотим жить для Него. Мы любим Его, мы хотим отдавать все, что у нас есть. И вот эта христоцентричность в нашей душе, в нашем мышлении, в нашем чтении Библии, в понимании Евангелий или других частей, во всем. Это то, чему нужно учиться, это легко терять. Нам легко приходить ко Христу, чтобы получить спасение, к Евангелию, чтобы спастись, и потом легко жить просто уже какими-то понятиями христианскими или там понятиями дисциплины и просто терять Христа. Для этого задание. Понятно это или нет? Понятно, что нужно делать. Это приятное очень задание. Вы много переживете, просто благословение. И третье. Работа с книгами. Или с книгой. Это задание, которое охватывает курс сотериологии, то есть спасение, курс христологии. То есть сотериология у нас длилась сколько сессий? Две, да? Или три? Три сессии, да. Три сессии, то есть это три месяца или чуть больше. Мы еще в августе давали эту книгу читать, «Крест Христа» Джона Стотта. И вот в конце этого курса вам нужно написать работу по Джону Стотту. Может быть, вы уже все прочитали эту книгу или многие, но вот конкретное задание, которое нужно написать. Значит, первое, нужно прочитать книгу «Крест Христа» Джона Стотта. Второе, сделать письменную работу по следующему плану. Первое. В каждой части книги выделить две самых ярких мысли, которые привлекли ваше внимание, и кратко процитируйте эти мысли. Книга содержит четыре части, не имеется в виду каждая глава. Главы объединены в четыре части. Второе, изложите смысл цитаты своими словами, так как бы вы описали ее новообращенному христианину или неверующему. Объем где-то два предложения по одной цитате. То есть на одну страницу две цитаты, и потом разъяснение цитат, вы это знаете, как делать. Почему выбрана именно эта цитата? Укажите ее важность или актуальность для вас, или каких-то людей, верующих, неверующих, или для церкви в общем и так далее. Тут три предложения. Да? То есть цитата, два предложения своими словами ее описываете, три предложения, почему вы ее выбрали. Следующее, как идея этой цитаты повлияет на вашу жизнь, или как вы будете применять ее на практике. И здесь уже четыре предложения. Все понятно, да? Еще раз хочу вас акцентировать, почему мы читаем книги и почему мы делаем такие задания. Во-первых, хочется приучить всех студентов вообще книги читать. Во-вторых, в принципе, работать с текстом, что поможет работать с Библией. В-третьих, мыслить глубже. В-четвертых, видеть вообще глубину и красоту надбання христианское, которое есть то ли современные авторы, то ли уже давно, которые к Богу ушли. Еще одно – это то, что научиться мыслить вот по этим вопросам, научиться читать, в первую очередь, Библию и любую книгу, или даже слушать какую-то проповедь или учение, мыслить аналитически, или читать, или слушать аналитически. То есть анализировать, в чем суть того, что там происходит. То есть какие-то отдельные яркие мысли выделять, какие-то принципиальные моменты в Библии, в книге, в проповеди и тому подобное. Или когда мы кого-то наставляем, не говорить просто много всего хороших разных мыслей, человек слушал, классно было, но что конкретно ему сделать, или что конкретно назидательное, он не понимает. То есть, соответственно, выделяется конкретная идея, она выделяется не просто пальцем в небо, а вы почему-то ее выбираете, есть какая-то прелюдия, какой-то смысл. Далее обязательно вот этот вопрос, как это влияет на мою жизнь, чтобы ни проповедь, ни чтение Библии не было это там для кого-то из церкви или для кого-то там в мире, а у меня с этим все хорошо. Самая, кажется, банальная, знакомая истина, нужно ее осмысливать так, чтобы увидеть, как это со мной связано. И я знаю, некоторые студенты писали работы, и было трудно вот эту последнюю часть писать. То есть легко, вот я выбрал, некоторым было трудно даже понять, почему, ну, писать, почему выбрал. Ну, почему выбрал, тут такая важная идея. Как это со мной связано, трудно многим писать. Некоторые просто не привыкли. Поэтому вот для этого задания, оно очень драгоценное не только с точки зрения сотериологии и христологии, а вообще как само задание, почему важна домашняя работа, потому что она 50% обучения в школе дает для тех, кто делает домашнее задание. И потом нужно будет тест написать. Такая работа, простая. Марк и Джон Стотт. Все очень просто. Хорошо, теперь первый вопрос этого курса. Почему важно изучать христологию? Два отрывка, Филиппийцам 1:21. «Ибо для меня жизнь – Христос». И второй отрывок, 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Чуть позже я разъясню еще эти отрывки. Почему я этот вопрос в самом начале поставил? Потому что существует постоянная борьба в наших душах, борьба, которая направлена против богословских доктрин. Более того, это борьба не только в наших душах, это борьба в христианском мире, в котором мы с вами живем. В Украине, и не только в Украине, во всем мире, это достаточно яркое такое, я не знаю, как движение целое, которое подчеркивает то, что богословие – это там какая-то теория, нужно дело делать, а не там изучать. Или там богословие, это теория, нужно больше вот искренности или душевности, такой близости в отношениях, больше единства нужно. Или богословие разделяет, поэтому это плохо, а Бог хотел, чтобы мы все были едины, поэтому лучше в каких-то элементарных вещах объединиться, ну там Бог это Троица, и мы все уже вместе. Или много-много других вещей. У нас в душе тенденция такая, что ну я же это в принципе знаю, Ну, что мы будем изучать? Ну, что Христос – Бог, что Он – часть Троицы, что Он человек и Бог. Как бы я в это верю, я так спасся. Это было у кого-то там 10 лет назад, у кого-то 20 лет назад, у кого-то там 5 лет назад. Я уже много лет знаю это все. Я это знал, когда я был неверующим. Я никогда не верил, что Иисуса не было, и что Он был просто там какой-то религиозный деятель. Он был Богом, Сыном Божьим, всегда в это верил. Почему это нужно изучать? Банальный вроде бы вопрос. Я его знаю, я осведомлен о нем, я в него верю. Как бы у нас внутри такая есть борьба, когда нам кажется, ну, это будет скучновато. Я когда-то, у меня был особенный момент, когда я готовил курс антропологии в нашей школе. И я где-то сам внутри ожидал, ну, что ж там, будет ли оно там назидательно, интересно. И это был очень хороший курс. Богословие часто представляется скучной, ненужной частью христианства. Многим кажется, что развитие христианства вообще – или развитие отдельной церкви, или развитие отдельного человека, больше зависит от его активности, от его деятельности, от какой-то оснащенности в современном мире, там понимать какие-то мудрые принципы, идеи, нежели от богословия. Поэтому часто люди говорят, что это не нужно, с другой стороны, не верят, что нужно так глубоко изучать, с третьей стороны, не проповедуют богословски, а проповедуют поверхностно, не разговаривают серьезно друг с другом, не наставляют друг друга и тому подобное. Кажется, что изучать учение о Христе нужно только для свидетелей Иеговы. То есть, что когда я с ними встречусь, чтобы я им мог показать несколько отрывков. В этом случае можно было бы, наверное, несколько просто такую памяточку себе в Библию положить и просто с ними жонглировать текстами. Кто кого победит? Ну, их трудно победить. Даже если вы их победили, они не сдаются, потому что у них мотивы, не просто неправильное заблуждение, у них мотивы еще есть так заблуждаться. Поэтому, может быть, логически их победил, а сердечно они могут быть непобедимы, потому что им неудобен такой Христос. Но на самом деле каждый христианин, каждая церковь, каждое там церковное объединение нуждается в изучении в столь известных истин о Христе. Мы нуждаемся в этом, наши души нуждаются. Наши души нуждаются, чтобы созерцать Христа. Он жизнь, Он сущность, Он смысл всего, Он наполняет нас, поэтому всю жизнь, сколько бы мы ни проходили такой же курс христологии где-то в разных заведениях, всегда мы можем от этого получить пользу, это всегда будет назидательно. Несколько мыслей, не все. Я просто представил вам, почему важно изучать Христа. Первое. Христос – вершина откровения Божьего. Без Бога нет христианства. Без верного понимания Бога нет христианства. Без христианства вообще ничего нет. Смысл жизни теряется, без христианской жизни вообще бестолковая жизнь. И все это просто пустота, это все мусор, чем бы мы ни жили. И без познания Бога нет силы в христианстве. И сегодня я вам еще из книги Джона Пайпера прочитаю. Он сказал так: без Христа нет Бога. Бога нет без Христа. Это не тот Бог, который описан в Библии. Поэтому нам нужно изучать Христа, чтобы мы понимали Бога, потому что без Бога нет жизни. Христос – это тот, кто представляет самым ярким способом Бога. Смотрите, Евреям 1 глава 1-2. «Бог многократно и многообразно», то есть Он много раз и многими разными образами, с помощью разных способов, говорил издревле отцам в пророках, то есть в Ветхом Завете. «В последние дни сии говорил нам в Сыне», то есть Он говорит с нами, Он открывает Себя и направляет нас, и заботится о наших душах через Сына Своего, «которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». То есть, или веки, то есть это вечный Бог, который и Бог говорил через Христа. То есть, другими словами, Иисус Христос – вершина откровения о Боге. Голгофа или крест, то, что Христос там сделал, Его жизнь на земле – это вершина, это сияние Божьей славы. Это то, куда мы должны очень внимательно так приникнуть и исследовать. Это то, почему Евангелие столь драгоценно. Честно говоря, много лет я не мог понять драгоценности Евангелия. Я их читал. Я часто как повествование определенное, ну понятно, что они были назидательны и так далее, но мне немножко было трудно, я слышал некоторых проповедников последние несколько лет, которые говорили, как Евангелие открывают сладость познания Христе, как как Христос там является удивительным образом, что-то из ряда вон выходящие вообще тексты, которые открывают нам Христа. Мне было очень трудно это видеть. Я читал приблизительно так, как я бы читал там, книгу «Исход», как там какие-то события очень важные, тоже там Бог является. Я в таким в общем плане понимал. Но то, что Христос является вершиной откровения, я не понимал. И когда я понял, что что-то как-то не то со мной, я начал более внимательно прислушиваться к разным книгам, к проповедникам, к текстам библейским. Я больше и больше начал понимать, что вот эти все отрывочки, из которых состоит Евангелие, там нужно видеть Христа. И то, что Христос, он просто как человек идет, это не то же самое, как Моисей идет или там Давид идет. Потому что он Бога-человек, и он Сын Божий, и он являет Бога абсолютно совершенно. То есть все, что он делал, это являет Бога. Конечно, там есть человеческая природа тоже, когда он уставал, какие-то слабости человеческие, мы понимаем, что это относится не к Богу, не слаб. Но все остальное, его красота его характера, его реакция на детей, например, когда дети хотели к нему прийти, и там ученики, помните, мешали. Это показывает нам, какой Бог. То есть вот этот величественный, грандиозный, колоссальный, трансцендентный, удаленный Бог на самом деле во Христе показан, насколько он близок. Что в нем есть такая жалость, такое милосердие, такая нежность невероятная к людям. То есть, например, и вот Христос показывает, какой Бог. И потом, когда ты молишься, или когда ты строишь отношения по вере с Богом, мы должны понимать, как Он реагирует на нас. И мы это как понимаем? Это понимаем через Писание. Писание нам открывает истину, радикальнейшим образом во Христе открывает истину о Боге. И мы, молясь о том или о другом, поступая так или иначе, мы через это знаем, как невидимый Бог, которого я не слышу, я знаю, что Он мне говорит, и я знаю, как Он реагирует. Это очень важно. То есть как мы можем слышать Бога, как можем понимать Его, как мы можем с Ним строить отношения, так как мы строим с людьми отношения. Ты сидишь, диалог, ты разговариваешь, человек реагирует, ты понимаешь, как он реагирует, от этого ты знаешь, как себя там чувствовать, как дальше что говорить. То есть у тебя есть диалог с людьми. Даже сейчас вы сидите, молчите, но какой-то у меня диалог с вами есть. То есть как-то вы выглядите, кто-то как-то реагирует. Из этого он уже меньше диалог, как если бы я лично с кем-то говорил, но он все равно есть. А Бога мы не видим, и мы Его не слышим. И нам очень трудно бывает понимать, как Он реагирует. И Библия дает нам представление о Его характере и как Он поступает. Например, когда мы видим что-то в обществе, мы знаем, можем знать, как Бог к этому относится. Когда мы видим какого-нибудь бомжа или какого-нибудь преступника ужасающего, как Христос относился к грешникам, мытарям и так далее, проституткам, мы знаем, как Он сейчас относится. Очень часто мы можем знать, как он к нам относится, когда мы читаем разные истории, которые он, ну, как он там прокаженных встретил, 10 прокаженных, помните, да? То есть эти люди не просто так были прокаженные, скорее всего, это из-за их греха, или когда он спускается с горы Преображения, и помните, там не могли исцелить мальчика, и отец опять к Христу обращается, исцели его, потому что он беснуется. И Иисус реагирует: «О, род неверный и развращенный, доколе мне быть с вами?» То есть он понимает, почему происходят такие катаклизмы с людьми, почему, что с ними происходит. Он дает оценку: род неверный, развращенный. Но при этом мы видим его милость, при этом мы видим его благодать, при этом мы видим его посвящение, при этом мы видим его жертвенность. То есть Христос являет нам Бога, это открывает, это как глаза сердца нашего открываются, и мы видим его, мы знаем, как он реагирует. То есть, смотря на свою жизнь, смотря на истину, мы просто знаем, как сейчас Бог смотрит на нас, как Он к нам расположен. Это очень-очень важно. Это преобразует молитвенную жизнь, это преобразует отношения с Богом, потому что Бог нам становится очевиден. Христос нам открыл Бога. Поэтому это так драгоценно. Давайте я вам прочитаю из книги «Не трать свою жизнь напрасно» Джона Пайпера. Он говорит здесь о красоте Христа. С 11 сентября 2001 года, помните, что произошло, да? Террористы атаковали этих два высотных здания. «Яснее, чем раньше, я увидел, насколько важно ликовать по поводу величия Христа, явленного в смерти за грешников и в воскресении». Это величие было явлено в смерти. «Во всех наших беседах о Боге главенствующее положение должен занимать Христос. В наши дни, которые обременены плюрализмом или разномыслием, то есть люди, у каждого своя истина, плюрализмом, о славе Божьей нельзя говорить размыто, нужно говорить четко, нужно ясно ее видеть. Бог без Христа – это уже не Бог, а не Бог не может ни спасти, ни удовлетворить требования души. Последовав за не Богом, как бы его мы ни называли, и какой бы это ни была религия, вы потратите жизнь свою напрасно. Бог во Христе – единственный, истинный, и единственный путь к радости и счастью. Единственный истинный Бог и единственный путь к радости и счастью. Все, что я до этого успел сказать, следует отнести насчет Христа. Он возвеличивал и говорил славу Божью. Вспоминается старая добрая кухонная картинка, которая у него висела. «Лишь труд для Христа получит венец, чтобы привести нас к наивысшему и наиболее долговременному из всех удовольствий или самой полноценной радости. Бог сделал своего Сына Иисуса Христа кровавым зрелищем позорных мучений и невинной смерти. Он отдал его на крест. Это была цена за наше спасение от бесцельно прожитой жизни. Он спасал не только от ада, но и от бестолковой жизни. Предвечный Сын Божий не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Он принял образ раба, родившись подобным человеком, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:6-8. Он это сделал, чтобы спасти нас, и это спасение в том, чтобы видеть эту красоту Христа, говорить о ней и так далее. Все для Него сотворено для Христа, ряд отрывков. Если мы отвергаем Христа, мы отвергаем самого Бога. И Иисус является безошибочным показателем действительности для всех людей и всех религиозных течений, то есть истинности этих течений. Иисус Христос есть показатель истинности любого состояния человека, ну, христианина или целых течений. Он выразил это очень ясно. «Отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Луки 10:16. Люди и религии, отвергающие Иисуса, отвергают Бога. Знают ли адепты иных религий истинного Бога? Это нетрудно проверить. Отвергают ли они Иисуса как единственного спасителя грешников, который был распят, но воскрес из мертвых, мы можем добавить, который есть человек истинный и истинный Бог, Сын Божий, часть Троицы. Если отвергают, значит, если отвергают такого Иисуса, значит и Бога в спасительном смысле не знают. Все их познания о Боге – это не познания, которые бы их спасли. И они не истинны, эти познания. Об этом говорил Иисус, произнося: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6 или Иоанна 5:23. «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Или Иоанна 8:42. Или когда Он, обращаясь к фарисеям, сказал: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня». То есть мы видим здесь очень ясную взаимосвязь, соединенность Иисуса и Бога. Без Иисуса нет Бога. Без Иисуса, без верного понимания Христа, без верного отношения к Нему, у человека не может быть верного понимания и отношения к Богу, и значит нет спасения. Именно это проповедовал и апостол Иоанн, говоря во втором послании Иоанна и в первом: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». 1 Иоанна 2:23 и 2 Иоанна 9 стих. «Всякий, не пребывающий в учении Христа, не имеет Бога». То есть мы видим, Христос – вершина откровения. Если ты отверг самое ясное, самое четкое, самое фундаментальное вообще откровение о Боге, о спасении во Христе, то ты отверг все, ты отверг истинного Бога. Нет смысла для нас романтизировать другие религии. Нет смысла относиться другими словами к ним уважительно. Я не имею в виду, что их нужно уничижать, он это не пишет, но в плане нам не нужно как-то вот видеть, ну это тоже религия, видишь, разные народы, они по-разному, это приблизительно как и у нас, но вот у них чуть-чуть заблуждение есть. Нет смысла романтизировать другие религии, которые отрицают божественность и спасительную миссию Христа. Буквально недавно я имел общение с братьями не из Киева даже. И один из них сказал, что свидетели Иеговы, что-то они там не христиане. И другой тут же парировал, говорит: не говори так. Ты не знаешь. Ты не знаешь, какие у них там поступки, какая у них мораль и все остальное. То есть этот человек просто романтизирует их религию. Они очень ясно отвергают божественность Христа, искупительные, они отвергают Троицу, они отвергают фундаментальные истины или мормоны, или там саентологи, или разные другие религии, или иногда даже очень похожие на евангельских христиан, отвергают Христа. Нам, мы не должны романтизировать, мы должны иметь четкую позицию. И вот эта позиция, они не знают Бога. Приверженцы этих религий трагически растрачивают свою жизнь напрасно, они не знают Бога. В Индии масса всяких божеств, так сказать, богов, а люди не знают Бога. Это все ложь, это все от сатаны, это все заблуждение. Хороший вопрос, как же такая огромная нация, многомиллионная, не знает Бога? Очень страшно такое заявление делать. Как бы ты осуждаешь много миллионов людей. Ну, не осуждаешь, а оцениваешь по-библейски. Но это нужно делать, это есть истинное христианство, мы должны это делать. Это, если мы это не делаем, нет смысла ехать миссионером туда. Если мы это делаем, понимаем, нужда в миссионерстве есть большая. И мы понимаем, что спасение больше зависит от людей, чем, от Бога, чем от людей. Потому что там Бог о них заботится, Он просвещает их всех, Он работает с ними, Он ведет их к Евангелию. Чтобы узреть славу Божью и вкусить, как благ Господь, мы должны увидеть Христа. Колоссянам 1.15 написано, который есть образ Бога невидимого. Он открыл невидимого Бога видимым образом. Мы должны познать Христа, чтобы познать Бога, и мы должны насладиться подвигом Иисуса Христа. Иными словами, если мы хотим прочувствовать славу Бога, мы должны принять благую весть Христа, Евангелие, Его жизнь, Его подвиг, Его смерть и воскресение. И это не только потому, что мы грешники и отчаянно нуждаемся в Спасителе, чтобы быть спасенными. В Спасителе, который бы умер вместо нас. Мы отчаянно нуждаемся в этом, потому что этот Спаситель – наиполнейшее и наипрекраснейшее откровение славы Божьей, в которой мы нуждаемся. Помните курс, который был почти год назад, «Велик Бог наш». Мы говорили о атрибутах Бога. Христос открывает эти атрибуты абсолютно уникальным образом, таким, которым это не было раскрыто в Ветхом Завете. Он является наиполнейшей, наипрекраснейшей картиной славы Божьей. Он приобретает наше незаслуженное вечное блаженство и становится для нас достойным, самым драгоценным, вечным сокровищем. Библия гласит, что когда Бог освещает наше сердце во время покаяния, то озаряет нас светом. 2 Коринфянам 4:6 так говорится. Дабы Он озаряет нас светом, дабы просветить нас познанием славы Божьей. Он озаряет наши сердца светом, чтобы просветить нас через познание великой славы Божьей. Дальше написано, познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. То есть Христос – это вот это вот яркое выражение. Мы либо видим славу Божью в лице Иисуса Христа, либо не видим ее вовсе. А лицо Иисуса Христа – это красота, достигшая кульминации на кресте. Окровавленное лицо распятого, но победившего. Победившего Христа – это лик славы Божьей. Что некогда казалось нам глупостью, становится для нас мудростью и силой. Им мы хвалимся. Жизнь проходит напрасно, если мы не принимаем славы креста, не считаем ее сокровищем, которым она является, не льнем к ней, как в высшей степени, к наивысшей степени блаженства и глубочайшего утешения в любой скорби. В этом сущность христианства, в этом суть Христа, в этом суть Бога. Христос – это вершина откровения Бога. Вторая еще причина, почему важно изучать Христа. Христос – это суть спасения. Здесь я привел цитату из одной книги. Маккреди показывает, как сотериология или учение о спасении и христология, учение о Христе, они сталкиваются или соединяются друг с другом. Он описывает это на примере Джона Хиксома, который защищает плюрализм, то есть разномыслие такое о Христе. И он отвергает ортодоксальную или верную библейскую позицию о Христе. Потому что в сотериологии он не способен принять, что Иисус Христос абсолютно уникален для спасения. Без Христа нет ничего. И вот что он говорит. Если Иисус действительно воплощенный Сын Бога, тогда утверждение христианства, что без Христа нет спасения, является правдой. Если же мы начнем отвергать воплощение Сына Божьего, Его абсолютно радикальное как бы, отличие от всего творения, то тогда мы теряем уникальный путь спасения во Христе. Христос – суть спасения, мы об этом много говорили, я просто напоминаю. Третье – Христос – суть освящения. Без Христа мы не можем осветиться. Вот это то, что мы уже читали, 2 Коринфянам 3, 18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». И мы уже увидели, что эта слава Божья максимально явлена во Христе. «Мы, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, в образ Христа, от славы в славу, то есть от одного праведного состояния в более прославленное, более зрелое праведное состояние, как от Господня Духа». То есть Дух Господень ведет нас к тому, чтобы мы видели славу Божью в лице Иисуса Христа. Созерцая эту славу, мы преображаемся, наше сердце меняется. То есть если мы это теряем, мы теряем самую главную источник освящения. Мы можем много дисциплиной достигать, но истинной праведности дисциплиной нельзя достичь. Ну или только дисциплиной. Дисциплина должна быть в христианстве, старания должны быть, это все есть. Но должен быть источник или стержень, вокруг которого эта дисциплина вращается. Как только эта дисциплина и старание начинают вращаться не вокруг Христа, не вокруг Евангелия благодати, эта дисциплина не делает нас более святыми, делает нас большими законниками, осуждающими людей, неспособными любить, заботиться и так далее. Поэтому Христос – суть освящения, нам нужно его понимать. Четвертая причина. Христос – суть жизни или суть удовлетворения для наших душ. То есть без Христа нет жизни. Филиппийцам 1:21 Павел говорил: «Ибо для меня жизнь – Христос». И там дальше: «И смерть – приобретение». Почему приобретение? Потому что после смерти он как Христа увидит во всей полноте и во всей славе. То есть источник удовлетворения наших душ заключен во Христе. Я хочу вам нарисовать одну картинку. Очень часто это такая плоскость, в которой есть много разных моментов. Работа, деньги, здоровье, отношения с семьей, транспорт, скамейки, жизнь, батареи теплые, нам сейчас тепло и тому подобное. То есть это плоскость человеческой жизни. У нас возникает проблема какая-нибудь. Вот какая-нибудь здесь проблема в нашей жизни. Очень часто мы искушаемся, мир так живет, и наша сатана, мир нас учит, и наша плоть к этому подстегивает, мы привыкли так жить. Мы стараемся решить эту проблему с помощью того, что разные вещи мы просто постараемся использовать для решения этой проблемы. Ну вот здесь деньги мы использовали, здесь время использовали, здесь знакомства использовали наши, здесь какие-то там наши права как граждан использовали. Здесь мы еще использовали Бога, мы ему помолились тоже, нашу религию тоже мы использовали, для того, чтобы решить эту проблему. И проблема не решается. Она может решиться в некоторой степени, потом она разрастается или появляется в другом месте, в другой форме и так далее. Библия очень ясно учит, что решение наших проблем, всех проблем нашей души, в этой плоскости решить невозможно вообще. Вот эти все движения, которые мы предпринимаем, они не имеют в себе силы исцелительной для наших проблем. Это очень важно понять. Мы постоянно так думаем. Решение этой проблемы заключено в другой плоскости. Так вот я попытаюсь, если вы поймете, график мой. То есть эти плоскости, они пересекаются. Понимаете, да? То есть это вертикальная плоскость, это горизонтальная. Видно это или нет? То есть решение вот этой проблемы, наша жизнь проходит не в материальном мире только, она проходит всегда в духовно-материальном мире. Любой неверующий живет в таком мире, даже который не верит в это. Решение проблем наших душ вообще, и даже простых вещей, даже финансов в нашей жизни, или там отношений семейных, или там вопроса характера, конфликта с кем-нибудь, не заключен в том, чтобы решать эту проблему просто в горизонтальной плоскости. Я с этим человеком поссорился, или там он меня напрягает. Какое решение? Просто меньше с ним общаться или не пересекаться с ним. И я просто немножко отдохну от этого всего, и потом я уже смогу к нему нормально относиться. Там любить родственников нужно издалека. Такая есть поговорка. Или некоторых друзей нужно издалека любить. Я просто подальше, и у нас будут формально, поверхностно, юридически милые отношения. То есть это кажется очень логично, мир так учит, но это неправда. Решение всех наших проблем в этой горизонтальной плоскости. И это не плоскость обстоятельств. Здесь Бог или религия, или молитва, это просто одна из частей такой, ну вот такого нашего мышления. Здесь Бог, я нарисую Бог или Иисус Христос. Здесь Он вообще сущность. То есть решение этой проблемы зависит от этой плоскости. То есть проблема моих финансов или проблема политической ситуации в нашей стране зависит от того, какое у народа отношение к Богу. Проблема моей неудовлетворенности – это зависит от моих отношений с Богом. Проблема моего здоровья зависит от моих отношений с Богом. Проблема моей удовлетворенности в том, что я старею и у меня там, в общем, дряхлею или там какие-то еще вещи, что-то со мной происходит. Это удовлетворенность сердца зависит не от того, что я все быстро решу, а от того, как я с Богом хожу. И вот это первично. И тогда, когда уже это работает, тогда я, вот если я здесь нахожу в этой проблеме, я бегу ко Христу, я бегу к Богу, и потом через Него уже использую то, что у меня есть, там, например, знакомства мои, или там финансы, или что угодно, что может посодействовать. То есть я прихожу к Богу, я мыслю, как перед Богом, Бог мне учит, и Он говорит, здесь хорошо использовать знакомство, используй. Здесь это грех, не используй. Тогда я не пойду, я делать не буду. Потому что это грех. Бог первичен. Понимаете, да? То есть это очень важно. Это суть духовной жизни. Постоянно, постоянно наша жизнь, наши проблемы говорят, что нам нужно к Богу. В этом сущность, в этом решение наших проблем. Можно задаваться вопросом, когда нам трудно, или вот у всех у нас есть сейчас какие-то трудности, куда мы бежим больше? Куда мы бежим в первую очередь? Где мы видим главный источник решения наших проблем или неудовлетворенности души из-за трудностей? Где мы видим решение неудовлетворенности, чтобы от трудностей избавиться? Или чтобы больше через трудности Христа познать? Или находясь в трудностях? И даже пусть трудностей больше будет, но я тогда Христа больше познаю, моя душа больше удовлетворена в нем. Вот это и есть духовная жизнь. Поэтому Христос должен быть центром всего, Евангелие должно быть центром всего. Евангелие учит этому. Ты ничего не можешь сделать в этой плоскости. Ты неудачник, у тебя ничего не получится. Ты безысходен, ты в тупике. Все, вопрос закрыт. Тебе нужен Спаситель, тебе нужен Христос, тебе нужен Бог. Беги туда. И Он тебя научит, как все остальное использовать. И это тебе даст, и в 100 раз больше, или заберет в 100 раз меньше даст. Но это уже твоя жизнь не будет зависеть от этого. Она будет зависеть только от Бога. И Иисус Христос – суть нашей жизни. Он источник нашей жизни, Он источник удовлетворенности или всех наших вопросов в нашей жизни. Поэтому Его нужно познавать. Потому что очень часто, находясь в проблеме, мы принцип услышали сейчас. Но в нашей голове, может быть, должен быть такой вопрос. Временами хотя бы должен быть такой вопрос. Как же в этой проблеме я могу ко Христу пойти? Как я могу свою душу приблизить к реально живому, вот сейчас присутствующему здесь, невидимому для нас Богу? Ну как? Да просто помолиться нужно и все. Легко на уровне ритуалов это сделать. Легко просто нужно 3 раза в день помолиться, 2 раза почитать Библию. Нужно помолиться, молитесь 3 раза в день, читайте Библию, это все нормально. Но ритуала недостаточно, душа должна к Богу пойти. Это очень важно. И мы не всегда знаем, как это сделать. Вчера на группе, которая тут проходила, у нас в церкви есть группа взращивания служителей. Там такая братская группа. Один брат задал такой вопрос, когда я говорил о защищенности души в Боге. Он задал вопрос, какие истины тебе создают защищенность души? Очень хороший, очень глубокий вопрос. Понять, что наша душа должна быть защищена Богом, а не обстоятельствами правильными. Это правильный ответ. Для чего живет христианин? Для славы Бога. Но это лозунг. А как он живет? Как это происходит в моей душе, в моих отношениях, то есть реально в моем сердце? Не всегда понятно. Поэтому нам нужна церковь, нам нужна Библия, нам нужны наставники, нужны хорошие примеры, нужны книги, потому что через это мы учимся, как в этой ситуации пойти ко Христу. Периодически я в своей жизни молюсь таким образом. У меня какая-то трудность, например. И я знаю, куда идти, но я знаю, кому идти, но я не знаю, как туда идти. И я просто молюсь, Боже, покажи мне, как я могу прийти к Тебе. То есть какие истины сейчас должны более ярко зажечься в моем сердце? Я не понимаю. То есть я просто не знаю. Я как бы все, что я знаю, я вижу, как это не приближает меня к Тебе. То есть укажи мне, о чем я должен думать, может быть, в чем я должен покаяться. Покажи мне путь, я не понимаю. Периодически я так молюсь, потому что я сам не знаю этот путь. Итак, Христос – суть жизни, поэтому нам нужно изучать Христа, чтобы мы понимали Его, Его сияние и лучше понимали пути к Нему. Пятая причина. Ереси атакуют учение о Христе. Лжеучителя переопределяют. Они сущность Христа удаляют, форму Христа оставляют, а саму сущность. Да, Христос, да, очень важный лидер, да, от него зависит вся жизнь, но не Бог. Или да, он Бог, но не человек. Да, он там то-то или то-то, но вот без этого. Да, он умер, но он умер не как человек, не как Бог, он не страдал так сильно, он божественной силой просто облегчил себе страдания. То есть есть много таких вещей, которые переопределяют Христа или выхолащивают Христа, унижают Христа. И эти лжеучителя, они будут подстраивать Иисуса под свои желания и под свои философии, чтобы строить свои религии вокруг другого Христа и вокруг другого Евангелия, которое не сильно спасать. И как-то я слышал проповедь Пола Вошера, или маленький кусочек проповеди, где он говорил о огромной церкви в Америке, самая большая церковь, то есть там как такой огромный стадион, крытый, ну то есть невероятных размеров, я видел фотографию. И очень много людей, и он говорит, что этот пастор, который там, который не проповедует Евангелие так, как должен проповедовать, там христианство просто как религия, замешанная на всех мирских крутых каких-то идеях. Просто он это преподает, и много-много людей, там, наверное, десятки тысяч людей. И этот Пол Вошер, он говорит, что этот пастор для этих людей наказание. Бог наказывает их, потому что они хотят такого пастора, они хотят такое Евангелие, они хотят такого Бога. А этот Бог им удобен, потому что они хотят подстроить его под свои желания и под свою философию. Поэтому многие-многие люди, они могут чисто по плоти, будучи неспасенными, бежать в церкви. Если церковь предложит им решение их нужд, если церковь предложит им то, что мир не способен им почему-то сейчас предложить, там деньги, успех, здоровье и разные вещи, они побегут туда. Какие-то интересные вещи, какие-то особенные переживания или чудеса, люди рванут туда, им и Христа примут, и все молитвы правильные произнесут. Как-то один человек мне рассказывал, бабушка одна в церковь пришла, пастор мой знакомый друг, и он говорит, а у них гуманитарка была. Она подходит к нему очень-очень искренне, говорит, насчет гуманитарки. Говорит, не, ну вы понимаете, это просто для членов нашей церкви, это мы так не раздаем. А, хорошо. Сынок, ну что мне нужно сделать, чтобы стать членом церкви? Какую молитву может произнести? Я хочу, возьмите меня в члены церкви. То есть ее мотив очень, она очень искренно, прозрачно говорит о том, чего она ищет. Другие люди даже сами не осознают, что они ищут. И таким образом, ереси – это не просто свидетели Иеговы страшные или какие-то там еще какие-то там индуисты. Ереси могут быть такие, которые еще не уничтожили до конца Христа, но уже начали его уничтожать. Значение христологии огромно, так как любое искажение, касающееся Иисуса Христа, очень опасно. Тексты из Писания. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов». От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Это первый век. Много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. То есть, другими словами, всякий дух, который верно видит по-библейски Христа, он от Бога. Не просто исповедать, да, Иисус пришел, был в теле. Но он не Бог. Этого недостаточно. То есть имеется в виду истинное исповедание. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тогда это яркая ересь была, что Иисус был просто в духе, не во плоти, он просто как-то эфемерно здесь на земле был. Этот дух не есть от Бога, но это дух Антихриста, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. 1 Иоанна 4:1-3. Любое искажение об Иисусе Христе от дьявола, которая уничтожает Христа. Во время жизни апостола Иоанна церковь противостояла учению гностиков, которые утверждали, что Христос не имел человеческого тела, так как для них материя всегда была зло. Для них Христос призрак был. Учение об Иисусе Христе является краеугольным камнем христианской веры. Сегодня значение христологии еще более увеличивается, так как распространилось много разных культов. За последние 100 лет невероятное количество культов появилось, которые искажают библейское учение об Иисусе Христе. Мормоны, свидетели Иеговы, новая эра, ислам, христианская наука и так далее. Люцер после краткого доклада о религиях мира в парламенте американцев в Чикаго в 1933 году И ссылаясь на плюрализм, разномыслие, инклюзивизм, то есть у нас свой Христос, он только у нас церковь спасает, ну и многие другие тут моменты, он очень хорошо заметил. Когда Христос сказал, что мир будет его ненавидеть, то мы можем быть уверены, что если мир полюбит его, значит, они сделали из него того, кем он не является на самом деле. Если мир полюбит Иисуса Христа, не преклонившись перед ним, как перед Спасителем, не приняв Евангелие, этот мир просто извратил Христа. И поэтому он его любит. Если он увидит Христа, как он есть на самом деле, он возненавидит его. Религиозная обстановка во времена Нового Завета. Много-много разных искажений. Политеизм, много разных богов в человеческом образе. Все боги достойны почитания. Греко-римская идея. У греков и у римлян было такое. Философия. Поклонение богу разума. На греческом логос или рационализма. Платон и другие это развили. Мистицизм. Различные тайные общества, ритуалы, крещение кровью и многое другое. Разные таинственные какие-то такие вещи. Оккультизм. Поклонение духам, гадание, гностицизм, зарождающийся и сформировавшийся только через 100 лет от первого века. Это поклонение чинам в иерархии ангелов возникло от этого. Протомандеанизм, поклонение Иоанну Крестителю как мессии, от гностиков произошло. Иудаизм, включая ритуалы, законы, законничество фарисеев, саддукеев и так далее. Много-много разных религий, которые атаковали истинного Христа. Сегодня и они есть, и есть в новых формах, поэтому ереси атакуют Христа, и вам важно изучить и утвердиться во Христе. И шестая причина, последняя. Христос – это основа изменения общества. Без того, чтобы общество покорилось истинному Христу, общество никогда не изменится. А общество – оно состоит из отдельных людей. То есть отдельные люди должны преклониться перед Христом. Если мы с вами переживаем за наше общество, за Украину или за мир, за экологическую ситуацию, за политическую, за экономическую ситуацию, за кризис питания или за СПИД, или за распространение раковых заболеваний, или за нищету, или за раннюю смертность, или за изнасилование, за продажу в рабство людей, или за детский рабский труд, или еще за многие-многие такие серьезные проблемы. Решение этому есть Христос. Не объединение, как там, ООН, Объединенных Наций. То есть Организация Объединенных Наций, да, не политические ситуации, не войны, это не решает проблем. Это поверхностно решает, может быть, и то не всегда. Иногда это просто по телевизору рассказали, что оно решило, а люди совсем по-другому там живут. Просто пиар для того, чтобы деньги собирать на войны, на всякие такие вещи, отмывать и все остальное делать. То есть большое, много греха в мире. Но настоящее решение вот этих язв мира, в котором мы живем, это Христос. Мы должны в это очень ясно понимать и верить. Вот почему мы посвящаем свою жизнь Христу. Вот почему мы посвящаем свою жизнь изучать истину здесь с вами. Вот мы не просто, нам нечем заняться в жизни. Есть чем заняться. Есть много разных развлекательных вещей, которые сегодня можно сделать. Просто поспать, телевизор посмотреть, можно какие-то скамейки покрасить где-нибудь во дворе или, я не знаю, что-нибудь сделать, убрать снег кому-нибудь и впечатлить, что христиане очень интеллигентные люди, как и многие безбожники. И так далее. То есть можно этим заниматься, можно просто в свое удовольствие лентяйски жить. Почему мы здесь? Потому что мы понимаем, что вот это ответ для всего. Это сущность всего. Почему мы посвящаем себя созидать церковь? Почему мы посвящаем много времени служению? Почему мы подчиняем всю свою жизнь великому поручению? Почему мы подчиняем свои семьи, решение финансовых вопросов, где мы будем жить, в какую церковь будем ходить? Почему мы подчиняем этой церкви созиданию Царства Божьего? В этом сущность, в этом ответ для всего. В этом смысл жизни. Не посвящая себя этому, мы теряем свою жизнь напрасно. Мы можем быть такими христианами, которые посвятили себя не делать страшных грехов, быть просто приличными, интеллигентными людьми, не курить, не пить, матом не ругаться, не обманывать, не быть подлым. Таких безбожников в мире очень много, очень благородных людей по мирским стандартам. К семьям своим хорошо относимся. Это потраченная жизнь напрасно. Христианская, человек спасенный, но бестолковая жизнь. Поэтому мы посвящаемся серьезно жить для Бога, мы посвящаем себя на войны Божии, Мы посвящаем себя жить ради Христа, потому что Он ответ для всего. Для нашей души и для общества. Человечество, особенно западная часть мира или Дальний Восток, в основном не могут утверждать, что они вообще никогда не слышали о Христе. Это по поводу влияния Его. Как минимум аббревиатура «до Рождества Христова» и «после Рождества Христова», которая принята во всем мире. Мы, кто вырос в Советском Союзе, больше говорили «наша эра», да? «До нашей эры». Так не было до Советского Союза. Говорили «до Рождества Христова» или «после». А так, сегодня в Европе, где постоянно говорили «до Рождества» или «после Рождества Христова», сейчас требуют учителя, чтобы так не говорили дети, но говорили «до нашей эры» или «после нашей эры». Или как? «Наша эра» или «до нашей эры». Но все-таки эта аббревиатура в нашем современном датировании в календарной системе показывает огромное значение Христа на земле. Он разделил эпохи. Он не едва ли точка отсчета. Сегодняшние евреи, к сожалению, предпочитают, ну, конечно же, аббревиатуру Before Common Era, то есть до нашей эры, BCE, а не до Рождества Христова. Другое влияние. Во имя Его, Иисуса Христа, мужчины и женщины брали послание Христа, Его смерть, крест, пустую могилу, и несли эту весть спасения как для ближних, так и для дальних. Добровольно оставляя семьи, друзей, родную страну и культуру, переходили реки, переваливали через горы, пересекали океаны и пустыни, прорывались сквозь джунгли, входили в новые города и районы, изучали новые языки, приспосабливались к чужеземной культуре, терпели страдания и более того, отдавали свои жизни для служения или отдавали жизнь за исповедание веры своей. Многие убитые могли просто отказаться от верного исповедания веры и были бы спасены. Ян Гус просто бы отказался от верного исповедания, и он его бы не сожгли на костре. Очень многих, Джон Буньян не сидел бы в тюрьме, если бы он сказал, я не буду проповедовать Христа везде, я буду только в своей церкви по англиканским законам все это делать, и я не буду нигде проповедовать, я закрою. Он сидел ровно за то, что он говорил, я буду проповедовать. Ему даже не говорили отречься вообще от веры. Ему говорили, сиди в своем приходе и там по стандартам англиканской церкви все делай. Он говорит, я не могу не проповедовать Христа. Много есть, например, из Женевы, когда была реформация, молодые люди ехали во Францию для того, чтобы проповедовать Христа. Франция была преисполнена католической церковью, которая была мертва, ну или в большинстве своем. И они ехали проповедовать Христа. Они молодые парни, которые знали, что продолжительность их жизни в среднем будет максимум полгода во Франции. Они все равно ехали. Они знали, они ехали на верную смерть практически, но они ехали, они не могли жить по-другому. Они хотели жить ради Христа. Они понимали, Христос – это все для них, для их души и для этого мира. И Христос повелел поклоняться Ему через то, что идти даже во Францию, которая убивала, для того, чтобы проповедовать Христа. Сегодня та же Франция и те же все страны европейские, которые были охвачены реформацией, сегодня постхристианское общество, в котором нет Христа. В котором все говорят о Рождестве, о Пасхе, о христианстве, но там нет Христа, там нет в такой массе. Конечно, там есть церкви, слава Богу, но истинно имеется в виду церкви. Но очень много мертвечины. Эти люди, помнившие убеждения апостола Петра, без колебания заявляли «Ты Христос, Сын Бога Живого» или «Ты имеешь глаголы вечной жизни, куда нам идти?» Они хорошо осознавали их отношение к поручению «идите и делайте учеников по всему миру». И как они услышат без проповедника, написано. И как проповедовать, если не посланы? Матфея 16, 13, 17, Матфея 28, 18, 20, Иоанна 6, 68, 69, Римлянам 10, 14, 15, цитаты из этих текстов. Грифиус начинает свою книгу таким наблюдением. «Иисус из Назарета». Нет другого имени, которое вызвало бы столько посвящения, столько благоговения, столько споров. И вот уже 2000 лет споры о Христе продолжают бушевать, нисколь не ослабевая. Сегодня у каждого есть свой взгляд на Иисуса. И эти мнения колеблются от крайне традиционных до крайне еретических. Итак, Христос является самой сущностью христианства. Исказишь Христа, и нет христианства. Не изучишь Христа глубоко, и нет силы в христианстве. Христос – наша жизнь. Как же нам не познавать Его? Он все для нас. Он – несравненная личность, которую мы пытаемся изучать, и исключительную жизнь, которую мы пытаемся понять, исключительная жизнь Его, которую мы пытаемся понять. Он наша жизнь. Чем пристальнее мы изучаем Его, тем больше мы понимаем, что это Он исследует нас. Пусть Бог благословит наше изучение Христа, так, чтобы наши сердца восхитились им, чтобы мы не стали просто сухими, мертвыми, так сказать, богословами, даже страшно это назвать. Истинные богословы восхищаются Христом, влюбляются в Него, преклоняются перед Ним и полностью посвящают себя Ему. Пусть Бог благословит нас сегодня так время проводить и так познавать Христа. Вот эти шесть, их на самом деле больше, шесть причин для того, чтобы мы изучали христологию. Изучали глубокие истины, которые не всегда, может быть, сразу нас радуют, но они создают мощный фундамент для нашей веры.